Вообще, если ответить на этот вопрос, все остальные вопросы отпадут. Ну, раздражение, что с ним делать? Что такое раздражение? Раздражение, ну, неприятие мира. Если принимаю весь мир, то значит я его люблю. Все, я в любви нахожусь. Мне не надо заниматься каким-то путем духовного развития, потому что выше любви ничего нету. Бог есть любовь. Я уже в нем, он во мне, да. То есть я не раздражаюсь. Это не так, это не такой простой вопрос. Ну, если в общем, ответить можно, конечно. В принципе, вся духовная практика, все психологи, то, что нам встречается, как бы это сказать, есть такой стих, который говорит: «От меня это было». Помните, да? Не помните? Ну, я тоже его не помню. Но суть такая, что вот.
Вы имеете в виду молитву?
Да. От меня это было, что вот на тебя там все обрушилось, и вообще это от меня это было. А вот тебе было от меня это было, от меня это было. Господь говорит человеку: от меня это было.
Это не Господь, это священник своему ученику.
Да.
Тяжелые обстоятельства.
Да, вот спасибо за... Ну, суть-то, в принципе, священник — это тот, кто говорит вместо Бога, когда человек его не слышит, он говорит: ну вот он бы тебе сказал так.
Да нет, это высший ранг священника, и он своему ученику.
Да.
Молитву, чтобы помнить.
Да. Да, ну и...
Ну, испытание, которое...
Да. Да. Ну, я так думаю, что в конце концов-то все же от Бога, как бы, да? Ну, куда от него деться? От меня это было. А я бы добавил: для тебя это было. Для тебя это было. Потому что когда от меня это было, тут еще, а вообще она мне нужна или нет, может, Господь погорячился. То есть, и когда от меня это было, там еще остается шанс, что, ну, брыкаться мне или нет, или может поспорить, да? И в священных писаниях просто тьма случаев, когда святые люди с Богом в спор вступали, говорят: а что это такое? И Господь говорит: ну ладно. Ладно, могу даже и подвинуться. Были такие. То есть все святые делятся на две большие категории. Те, которые двигают небом, и те, которые движимы небом. Оба категории считаются святыми. Это разные. И это, как знаете, как физики, как лирики, как экстраверт и интроверт. Так. И все люди, надо определиться, кто ты. Это не то, что одна категория может перейти в другую. Это называется прарабдха карма. То есть это пожизненно, это как вот ты родился таким, вот и все. Следовать своим путем надо. Вот. От меня это было. Для тебя это было. От меня это было. Если ну, принять за аксиому или за предположение, кто там как, что Господь-то есть любовь, и Он ничего плохого-то не пожелает, и я раздражаю, значит, я не... Не понимаю. Всему виной наши планы. Наши планы на счастье, потому что мы не доверяем, что Господь наше счастье устроит, и делаем это собственными силами, думая, что Он не в курсе, что нам надо. Вот. Думаю, что Он не в курсе, что нам надо. И, ну, например, как пример, как возникает раздражение? Раздражение возникает обычно на ни в чем не повинные вещи и на ни в чем не повинных людей. Это всегда. И источник раздражения я сам, а точнее мои планы. То есть, например, я вот что-то напланировал, встретиться с одним человеком. Вот встретиться с одним человеком, вот думаю, сейчас вот я с ним встречусь, и мы с ним порешаем такие какие-то там бизнесовые дела, и мало ли что, зачем люди встречаются. И вот я прихожу на место встречи, и там меня раз и заангажировали еще какие-то люди, и я не могу открутиться, потому что это может быть какой-то мой начальник. Я начинаю раздражаться на них, а люди даже не знают, почему, потому что никто не знает о моих планах. Мои планы. Мои планы возникают тогда, когда мне почему-то становится скучно. Когда я нахожусь, ну скажем, в любви. Что такое находиться в любви? В любви это значит находиться здесь и сейчас. Вот такая заезженная фраза, я не люблю ее говорить, но это означает, что вот сейчас я в предельной концентрации, мне некогда даже отвлечься, подумать о прошлом или помечтать о будущем. Просто это так интересно, это так ответственно, это так важно, я это делаю с удовольствием, не потому что это там дхарма какая, потому что надо, потому что там писание рекомендует, потому что я это делаю совершенно добровольно и даже счастлив, что мне вот как бы есть это делать. И какие планы? Какие планы? У святых нету планов. У святых нету планов. И просто у хороших людей нету планов. Потому что знаете, как, чем хороший человек, это как тест можно. Хороший от плохого. Хорошему человеку ему обычно некогда. Некогда, и он не планирует. Почему? Потому что от добра добра не ищут. Ему уже хорошо. Вот. Ну это правило, от добра добра не ищут. Зачем его, да, потому что уже здесь хорошо. А как только я начинаю планировать, это означает мне, что это уже плохо. А мне плохо почему? Потому что реальность не совпадает с моими ожиданиями. Почему она не совпадает с моими ожиданиями? Я чего-то ожидал от жизни. Что мне ожидать от жизни? Ну, примерно мы знаем, что ожидать. Потому что вокруг масса примеров. Я должен дорасти до определенного возраста, ну, может жениться, может хорошо устроиться, может что-то иметь, какой-то там стандартный набор, там, что там у кого там. Раньше мечтали там какой-то магнитофон, потом магнитофоны стали у всех, стали мечтать видеомагнитофон, потом машина, потом, да, ну, научно-технический прогресс. То, что сейчас у всех есть, раньше об этом мечтали, да, и поэтому среднестатистический человек примерно думает, что у него должно быть. И вот, и вот. У всех уже есть, а у меня нет. Вы заметили, что вот, вот вместе родились, ну как вот в школе, например, да, вот все одноклассники, все одинаковые. Вот, а потом дальше кто-то начинает прогрессировать, кто-то отстает, кто-то так. Вот, за всеми не угонишься. Не так заметно. Потом встали на ноги самостоятельно. Кто-то женился, а кто-то никак не может. Кто-то вышел замуж, кто-то не может выйти замуж. Почему? И, этот человек, и вот кто отстал на пару шагов, потому что вот, вот он с ним дружил, тот женился, а я не женился. Он думает, что мне тоже надо жениться. И, он, и этот человек начинает строить план. Понимаете, как начинаются планы? Если бы у меня не было перед глазами примеров, я бы не строил планы. И человек начинает, как в этом в фильме ужасов, вот там вот Франкенштейн, да, там лепит из запчастей какого-то человека, получается чудовище, и мы лепим вот таких чудовищ для своей жизни. Это может быть работа, это может быть супруга, это может быть все что угодно, потому что на самом деле это называется вожделение. Потому что это, ну, начинается с зависти. Зависть. Такое соперничество. Соперничество, оно возникает только между равными. Если кто-то очень где-то высоко летает, я ему никогда и не завидую, и, ну, и не смотрю. А где-то примерно одинаковый ресурс, этот уже получил, этот нет. Дело в том, что вот если верить Бхагавад-гите, она говорит так, что все будет так, как уже запланировано. И все будет либо прекрасно, либо ужасно. Вот так, даже среднего варианта не, как бы, ну, нет. Почему я говорю среднего варианта нет? Потому что ты будешь либо доволен, либо недоволен. Вот если ты будешь недоволен хоть чуть-чуть, все равно это будет ужасно. И я даже больше скажу, если ты будешь, если ты будешь очень недоволен, это лучше, чем если ты будешь доволен, недоволен чуть-чуть. Потому что если ты недоволен очень, крушение твоих там всех всего, ты долго в этом состоянии не будешь находиться, подобно тому, как тебя в кипяток кинули, ты сразу выскочишь. А если постепенно подогревать, ты там и сваришься. И вот люди, которые чуть-чуть, ну и так пройдет терпимо, они постепенно привыкают к этому состоянию, они думают, на большее ничего не способны. А все почему? А потому что вот есть любовь, а есть вожделение. Вожделение – это вследствие зависти. То есть вот я, вот мне почему-то трудно сконцентрироваться на сегодняшнем моменте. вот, на обычной деятельности. Концентрация — это стопроцентная концентрация — это есть любовь. То есть меня объект интересует. Это в одной фирме, задавали вопросы такие, это по поводу распространения товаров, там всяких сейлок, вейлок, там, и какой человек более важен, что ли, или какой более ценен, или какой более активен, это делающий дело, видящий это дело, или интересующийся этим делом, как вы думаете? Ну, сначала кажется делающего, да?
Интересующийся.
Да, интересующий, потому что это есть любовь. Если ты интересуешься от клиента, то если интересуешься, он, потому что у нас дефицит, чтобы нам хочется, чтобы нами интересовались. Когда нами интересуются, кажется, ну, живешь не зря, ты это просто чувствуешь. Как только нами перестают интересоваться, я никому не нужен, я начинаю чем бы вот это выделиться. Потому что я знаю, что дерево не приносящее доброго плода. Вот. А я это чувствую. Нам это одобрение нужно. Очень нужно. И мы его начинаем получать. Если мы не получаем его изнутри, то есть когда вот концентрация и интереса на чем-то, мне уже не интересно, что обо мне скажут окружающие. Мне не интересно вот эти наблюдающие. Потому что мне интересно само дело. Вот. Это означает, мое дело одобряет Господь. И я этим занимаюсь под его личным руководством. И оно получается хорошо. Если оно получается даже как-то не очень, ну так, неказистое, то эта вещь, которую я изготовил, она будет приносить счастье всем остальным. Эта вещь обречена на принесение удачи. Она сделана с Господом. Все остальное, как бы красиво не выглядело, реклама и все такое, если она сделана с недовольным лицом и внутри тоже не очень, то это будет уничтожено. Ну, принесет немножко несчастье, потому что люди берут, ну, думают, что она будет работать, а она будет работать во вред. Потому что она заряжена нелюбовью. От любви до нелюбви очень маленькое расстояние. Буквально, ну, по времени максимум 1 час. Максимум 1 час я не утерпел. И вот это сделал. То есть от счастья до несчастья 1 шаг. Мы просто не потерпели. А ситуация такая, что если я сейчас не потерплю, если не сделаю, не проявлю инициативы, эта ситуация уйдет как поезд, и потом буду всю жизнь кусать локти. Вот. Но Бхагавад-гита говорит, вот там Господь говорит, если ты сейчас не сделаешь то, что я тебе говорю, а каждый знает, что ему это, там, из сердца, но он чувствует, что это надо, говорит, то твоя собственная природа сделает то же самое, не спрашивая тебя. То есть ты точно так же пройдешь через эти задачи, уроки, но если ты послушаешь его, то... Ну, там была ситуация такая, там такая парочка, Арджуна и Кришна. И этот Кришна уговаривает Арджуну воевать, а тот топчется, может воевать, может не воевать, да. Ну и тот его убеждает, что все-таки надо воевать, потому что если ты не будешь воевать, война начнется, у тебя вскипит кровь, и ты снова будешь воевать, но ты будешь воевать без разума, со злостью, без всякой-то любви. Понимаете, а с любовью можно делать все, что угодно, и будет хорошо, кроме зависти. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Без любви все, что ты не делал, все будет напрасно, и будут очень плачевные последствия. И любовь, вот кто слышал там начало вот этих лекций, называется «Обитель». Любовь начинается с тем, что любовь — это не просто отключение мозгов, это, наоборот, включение мозгов на 100%. Мы еще говорили, что там ученые говорят, там 3-5% работает, а любовь — это работает все. И просто это состояние вокруг тебя создает некое чудо. Тебе практически ничего не надо делать, и надо быть в этом состоянии. Вот. И ты концентрирован естественно, ты не планируешь, естественно, ты не раздражаешься. Проще говоря, как не раздражаться? Любить. Вот. То есть такой вопрос интересный задали, да? Ну что, наверное, мы начнем, да? Начали с раздражения, закончили любовью. Вот. Я, в общем, рад, что люди интересуются любовью. Вот. Я очень не хотел говорить сегодня о любви, честно. Очень не хотел говорить о любви. Я с этим боролся. Я боролся в прошлый раз, потому что мне придется сегодня 7-й раз говорить о любви. Вот. Что это такое? Потому что 2 обстоятельства. В прошлый раз я боролся, у меня ничего не вышло, мне просто принудили. А этот раз в интернете послушали последнюю лекцию и сказали: давай, давай, давай. Я сказал: нет, 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 нет. Мне друзья сказали: хватит закрывать тему. И вот я, там один такой друг у меня, Витхата есть, я перед ним извиняюсь, говорю: извини, Витхата, не могу. Вот, потому что не получается. Давление внешних обстоятельств, то есть и негативным, и позитивным способом меня заставляют продолжить. Но я думаю, я думаю, что, может, это раз последний будет все-таки. Хочется рассказать. Но с одной стороны, знаете, были темы такие: почему печень болит, почему денег нет. Да.
А почему вам не хочется говорить на тему, что такое?
Да мне просто неудобно уже. Но... Не-не-не-не-не. Нет, они же каждой лекции в своем аспекте, они не повторяются. Но я просто был удивлен количеству звонков и всяких там писем, что столько людей интересуются любовью. Потому что, честно говоря, мне немножко, извиняюсь, надоело, когда люди интересуются, там, как дом построить, как семью сохранить, почему ребенок не слушается. Ну, на это есть ответы. Но вот я, честно говоря, не ожидал, что столько людей интересуется любовью. Что такое любовь вообще? Ну, в общем, и с одной стороны я рад, что люди интересуются, и поэтому... Но любовь... Ну, лекция будет жесткая. Вот я не буду вам это подыгрывать, да. Лекция будет жесткая, потому что на самом деле люди не понимают, что такое любовь. Они путают материальное счастье с любовью. Просто все хорошо, муж и жена целуются, все дела идут, и Господь ими доволен. Это еще не любовь. Это еще не любовь. А лекция будет называться, это уже будет обитель 7, по-моему, да? Она будет называться «Помощник». Помощник. А, и тема такая закрытая. Закрытая. И я даже не знаю, поймут ее, не поймут. Я больше рассчитываю на тех, кто будет слушать, и даже на более такую юную аудиторию, потому что сейчас я замечаю, все больше и больше людей рождаются, которые не чета нам, которые со старта уже понимают такие вещи, не обучавшись нигде. Вот, например, в этом, буквально вот в этом воскресенье я был в храме, там читал лекцию Дейл Говинда. Вот. И там сидел в первых рядах сидел такой мальчик, я не знаю, сколько он был.
7-8.
Лет 7-8, да? 7-8, такой шкет пол такой. И там вопрос был такой, вопрос такого интимного плана, характера разбирался. Вот саньяси, а вот эти брахмачари, в общем, там говорилось о целибате, да? Что он там был, понимает? И он поднимает руку, говорит: а я не очень понял разницы. И вся аудитория так. И он задал вопрос, и лектор не сразу мог ответить. Вот. И тот аж, он его так, он ему гирлянду дал просто. Помните, да, я был там. И там в конце лекции еще он что-то сказал. А там еще купол такой, в храме положен был купол. И он еще сказал, что, на самом деле, вот мы говорим о духовности, иногда это превращается в такой шапито, в такой цирк. Этот мальчик сказал: это божественный цирк. Да, поверг в шок, вот такое, да. И все сидят, все удивляются, вот такие вот люди появляются. И я знаю, чем меньше возраст, тем люди, другие люди. И это не результат их какого-то воспитания, не просто какой-то вот наплыв. Вот рождаются. Они понимают уже сразу. И вот эта вот лекция для них, потому что В основном люди не понимают, что такое любовь. Они путают это с вожделением, потом думают, что-то она быстро кончается. Любовь не кончается, написано. Любовь не придет. И я попробую объяснить. Любовь практически противоположна тому, что мы думаем о любви. Противоположно. Мы мечтаем о любви. Но если я сейчас расскажу, какие ее последствия, каким надо быть, скажет, да нет, такой любви, наверное, не надо. Но на самом деле это очень, как сказать, очень приятное чувство, это ничего не сказать. Это вообще все. Это все, это ты уже все приехал, тебе уже ничего не надо, вокруг тебя все автоматически складывается. Вот. И, конечно, это хочется. И вот будем говорить. Я еще хочу сказать про... Потому что, знаете, это закрытая тема, это реально закрытая тема. Например, кто изучал вот Шримад-Бхагаватам, вот есть Бхагавад-гита, читай, кто хочешь. Читай, кто хочет. А вот Шримад-Бхагаватам, это одна из книг. А их на самом деле много томов. И там есть эта песня первая, песня вторая, песня третья, вот эта песня четвертая, например. И десятая песня, там рассказано о интимных отношениях там Господа. Вот это гопи. Они бегали к нему, там, от мужей. И считается, что нельзя ее читать, пока предыдущие не прочитаешь. Ну, практически семейные отношения, околосемейные отношения. Это то, что мужчины с женщиной должны вот это... И говорит, не-не-не, вы не поймете. И вообще эти темы, и кто-то, какой-то лектор садится. То есть я сегодня берусь за такую неблагодарную или очень благодарную тему, которую просто избегают. Или, например, вот в этой традиции просто начисто выключен Господь Шива. Господь Шива, это называется гуна аватара, это он ведет себя, знаете, как настоящий джентльмен. То есть он, он как бы вне системы. Понимаете, это как бы вне системы. Вне системы в безопасности может только любящий человек быть. Лидер, герой. И системе невыгодно, чтобы был такой прототип. Его просто убрали. Однажды в храм пришли там индусы, и там было явление Господа Шива. Они говорят, а что вы не празднуете? А мы говорим, да ну вот Шива там, Шива. Они говорят, да вы ничего не понимаете, и ушли. Вот. То есть выключили вот это, выключили вот это. Причем это во всех традициях вот такие вещи, говорят, о, это недостижимая вещь. Потому что они неудобные системе. И я что хочу сказать, любовь очень неудобная для системы. Потому что любовь прикажет, начальник приказал, а у тебя тут любовь. Какая любовь? Есть приказ, есть план. Вот. То есть, и настоящая любовь, она запрещена. Вожделение не запрещено. Вожделение, которое Тавро поставили, что это любовь, в ЗАГСе все нормально, все там отмечают. Я попробую показать, что это не совсем любовь. Не совсем любовь. Настоящая любовь, она вообще никак зафиксирована не может быть в этом мире, никак. Ни юридически, никак. Она буквально тайная. Буквально тайная. Если ее... Почему? Потому что любовь не нуждается ни в каких подпорках. Если хоть будет малейшая подпорка, да, вот криминальную же вещь говорю, да? И... Не буду говорить, но у меня много такой фактологии, которая личной, и которая в литературе существует, что истинных влюбленных просто убивали. Они считались опасными для общества люди. Вот о такой любви мы сегодня немножко поговорим. Я хочу сказать, что без такой любви к Богу не пройдешь. Не пройдешь. Почему? Например, да, я хочу сказать, почему все-таки я эту тему открываю. Потому что появляются такие люди, которые готовы эту тему проглотить. Мне буквально вчера позвонил один человек, которого приглашаю на следующий месяц. Это Сурикант, если кто-то знает. Этот человек занимается детьми. Он очень такой талантливый певец. Сочиняет сам, там, играет на инструментах детей. Ну, то есть они у него... там бросают всякие привычки, ну, в общем, занимается то, что надо. И он мне рассказал вчера буквально историю, которая произошла два года назад с одним из его подопечных. Его звали как-то, сейчас я вспомню. Это в Павлограде, это недалеко отсюда. Это реальная история. Когда он мне рассказал, я просто говорю, что вот это, как же его звали? Звали этого человека Людвиг. Ну такой, я забыл, сколько ему лет, ну подростковый возраст. Он был очень странный, он ходил туда, мальчик, и родители ходили туда, играл на каких-то инструментах, какой-то там джаз, рок, что-то такое было. И когда вот... И он умел, любил играть в поезда, знаете, такие игрушечные поезда, вот такие, да? И когда ему что-то говорили там о будущем, он просто улыбался, этот мальчик, и говорит, да ну, я типа не доживу. Вот. И потом пошел разговор, что там за паспорт, он говорит, я паспорта не получу. Вот. Однажды он сказал вот этому Суриканте, однажды он подарил книжку ему, подошел и говорит, вот вам я вот книжку, вот. И там была надпись «На вечную память», представляете, да. Вот такой маленький мальчик взрослому дяде дарит книжку в обертке, а потом, когда он развернул эту книжку, там было написано «Наука реинкарнации». Такие интересные вещи. Вот. И он даже говорил, когда, при каких обстоятельствах, и родители страшно оберегали, потому что, ну, хотя там, ну нормальный вроде, что его проверять, но не уберегли. Они, ну, к какому-то водоему, я не помню там, эти вещи, и там была какая-то электричка, и он как-то вышел, и там отец только увидел, он просто прилетит с двухметровой, его сбивает электричка. Он пошел туда, ощущение было такое, что он сам вылез, чтобы его сбили. Вот так он... Но самое интересное, два года назад, вот знаете, есть такая это, есть такая передача «Битва экстрасенсов» или что-то такое, да? Вот туда в Павлоград приезжала группа где-то этих штук 5 этих экстрасенсов, и ну, съемочная, ну человек 11 такая, черная машина приехала. И там была одна, сейчас посмотрю, фамилию не помню, он не продиктовал, Дженнифер, какая-то американка. И она сказала, она говорит, дайте мне вот эту, ну какую-нибудь его игрушку. Кстати, он когда, он за полгода вот этому Суриканте подарил вот этот паровозик. И вот этот паровозик, вот сейчас он Суриканте едет в Киев, они хотят что-то переснять, вот этот сюжет, почему он мне звонил. Я его пригласил, он говорит, мне некогда, я в Киев, и рассказал эту историю. Вот эта Дженнифер, женщина, взяла этот паровозик, они пришли на это место, где его сбило, и она сказала, она посмотрела на женщину, которая говорит, вы его мать, Оля, и вы его сейчас носите у себя. Она была беременна. Она говорит, это он. И вот этот мальчик, который знал, когда, при каких обстоятельствах, он сказал, вы ж мои игрушки не выкидывайте, я скоро приду. Вы понимаете, какие люди сейчас? Да, вы ж не это. Вот.
А что он первый раз?
Да, и это, ну, и вопросы, конечно, стали задавать, как и что, и она говорит, я с ним разговариваю, вот, и то, что мне приятно, вот этот мальчик, там чуть не передал привет вот этому Суриканте, мы его будем скоро видеть. Ну, не здесь, а там, кто знает, там на Циолковском. Вот, и сказал, что я иногда туда прихожу, туда. Вот. Вот такие вот люди. И поэтому вот эта тема, я думаю, ими может быть понята. Может быть понята. Вот. Как и о Господе Шиве, как и о настоящей любви. О настоящей любви. Начнем с чего? Как с нами вообще говорит Господь? Говорится так. Ты движим либо своей сигнальной системой, как тебе поступают сигналы, вот, что-то они тебе говорят, что-то делать, и ты это делаешь, либо тебе изнутри это уже ясно ты делаешь. Да? И вот Сначала говорит: Господь, ты или решаешься, или не решаешься. Мы это проходили. Почему ты не решаешься? У тебя есть запас недоделок, то есть грехов. Каждое недоделанное и так сойдет, это кому-то потом будет плохо, оно тебе возвратится, ты этой печенкой чувствуешь, что оно к тебе возвратится, в тебе маленький страх, накопление этого страха и удерживает тебя от этого. То есть, чтобы быть бесстрашным, надо просто честно все делать. И ты не решаешься это делать, когда тебе Господь это сказал. Есть два человека, вернее, два типа людей, которые не следуют Господу. Первые, которые не решаются действовать, как Господь сказал. То есть Господь уже дал, вот, на, бери, давай, действуй, бери. А он не решается. Почему? Потому что страх. Называется тамос. Или тормоз. Так легче. Да. Он просто тормозит, он тяжелый, то есть грехов много. Есть более облегченный вариант. И они тоже не... они лезут поперек батьки в пекло. Он чувствует, что это надо, что это мне надо, что труба зовет, вот это, вот то, что мы с чего начали сегодня, да? Рвется вперед, бросается на амбразуру. Оно немножко рано. Немножко рано. Потому что это не Господь сказал. Этот человек вставляет свои 5 копеек. Почему? Он еще не знает, что такое Господь, что Господь его любит, он дает ему то, что надо, и он думает, что Господь не в курсе, что ему надо. Он думает, что он знает, что лучше, что ему надо. И вставляет свои 5 копеек. И вот тогда, то, что из него вот это вот лезло, и он это чувствовал, что это его назначение. Предназначение — не обязательно я должен сделать великие события в этом мире. Нет, предназначение — это моя работа, это мой любимый человек, это мое платье, вот оно по мне, вот, ну вот все что угодно. Я просто это узнаю. И у этого человека тормозов нету. Если у человека нет тормозов, это симптоматика того, что он был достаточно честен. Он не оставлял после себя каких-то там какую-то гадость. Он, может, неправильно поступал, но у него нету тормозов. Но у него еще нету, у него другого типа страх. Кажется, человек бесстрашный, но на самом деле это некоторая паника. Не успею. Некоторая паника. Это тоже страх. Но это страх совсем другого характера. Но человек тоже не попадает вот туда, куда надо. Он получает то же самое, но в избитом, немножко изуродованном виде. Почему? Потому что он взял это сам, а не Господь ему дал. Человек вставляет свои 5 копеек, эта ложка дегтя портит все. Она не портит все, она это все разворачивает. Когда Господь тебе это дает, ну там все хорошо. А когда ты его берешь, то есть мы или получаем, или мы это завоевываем. Ну, в результате вот этого. Но дело в том, что воевали бы мы или нет, мы это бы все равно получили. Но почему-то мы торопимся. Почему мы торопимся? И вот тут возникает такой вопрос. А если я не буду торопиться, а не буду ли я вот тем тормозом, да? Вот буду тормозить, а потом меня просто бульдозером туда будут это, в эту... Нет, почему? Потому что первая категория, которые там условно назовем тормоза, они тормозят из страха. А вторая категория, которая вот, ну, любящий человек. Чтобы быть любящим, не надо ничего делать. Ты рождаешься этим любящим, просто тебе не надо это портить. Тебе просто совестью в ладах жить. Ты тормозишь, чтобы не навредить другим. Понимаете? Вот оно. Надо брать. Но я возьму, другому будет хуже. И ты не берешь. И ты не берешь, ты терпишь и терпишь. Это не тормоза. Те, которые тормоза, они вообще, они сидят и вот они уже на них это наехало, они все равно боятся брать. Они боятся брать. потом это предает, понимаете? А те боятся, не боятся, но боятся, можно сказать, брать, потому что, чтобы не навредить, из-за других. Это означает, что они имеют совесть. Это их тормозит Господь. И однажды тормоза снимаются, и они это получают.
Почему Господь их тормозит?
Рано. Почему Господь их тормозит? Мы всегда же думаем, что мы всегда готовы на все. Мы всегда вот такие молодцы. Нет, ну нам что-то надо, нам надо что-то сделать. Еще раз напомню, что откуда накапливается раздражение? Ну вот начнем, да, вот как мы начали. Откуда накапливается раздражение? Есть два правила. Вот давайте примем за аксиому, что от меня это было. Все, что было, от меня. От Бога это было. Все, что к нам подъезжает, нравится нам или не нравится, это, знаете, как какая-то запчасть для того, чтобы недостающая деталь, гайка, болтик, что-то такое, чтобы наше счастье свинтить, и оно было, ну, рабочее. Если мы что-то отвергаем, потом этот самолет взлетает и рассыпается в воздухе. И поэтому есть простое правило. Не факт, что я должен с радостью улыбаться всему. Иногда то, что от него бывает, вызывает слезы. Иногда горе. Но правило такое. Встречать и провожать эти вещи надо, ну, достойно. Как? Вот это, знаете, как уважение, что оно было. Потому что встречать и провожать достойно, это значит, вот оно, да, поломало мои планы, но я вот, потому что с совестью в порядке, я людей, ну не то, что, не факт, что я их люблю, потому что до любви еще надо допрыгнуть. Ну просто совесть. Совесть это же не любовь же еще. И я просто, ну да, вот это терплю. Но терплю не за себя. И во мне вот так что-то ломается, что-то прессуется, что-то делается. И тогда я готов к этому. Но если у меня вот это терпение там не произведет внутренней работы, я не буду готов то принять. И нам хочется так, ну когда же он вообще уйдет? Когда же он уйдет, этот человек? Сколько можно? Что он вообще тупой, не понимает, ну, что его уже это. И вот просто вспомнить об этом, что от меня это было, раз. И вот он уходит, и тогда все, радуга, счастье, все такое. Но если я уйду чуть раньше, все, раз, побежал, нету, поперек, понимаете, ну, самолет недособран, машина недособрана, не поедет. Уважительный вход и выход из ситуации, вот это вот, если есть. И вот эта аллергия и раздражение, вот оно отсюда, мы не можем, потому что мы не понимаем, что от тебя это было. И он нам дает эти запчасти для счастья. Раз. Мы их, они у нас рваные, они у нас не кондиции. Потом приходит счастье. И оно какое счастье? Я туда прибежал, а понимаете? От меня его было, да, кто виноват? Тебе что-то не хватает. Ты тебе давали это. Ты не взял. Вот это непонимание. Итак. Еще хочу сказать, что мы запомнили, что надо входить в ситуацию красиво, выходить, вот это терпеть, не тормозить, все до конца доделывать. И сразу хочу сказать, никто этого не сможет делать. Никто этого не сможет. Чистая информация и вот так вот делать, это не... Все это можно делать только с Богом. Вот так вот, с Богом. С Богом значит с любовью. И я немножко как бы забегу или вернусь назад, потому что, может, кто там не знает. Все начинается с любви. Не с каких-то тренировок, не какой-то духовной практики, не каких-то там ритуалов. Все начинается с любви, потому что если у меня не будет любви, все остальное бесполезно. Все остальное бесполезно. Мы читали Библию, что если у тебя и это есть, и на всех языках ты говоришь, и за тобой шлейф верующих, и у тебя вера горы двигает, где нет любви, ты ноль. Реальный ноль. И все, что ты делал, бесполезно. бесполезным. И поэтому все начинается с любви. И нам сначала дается любовь. С самого начала, с детства, с детского сада, в школьном возрасте дается любовь. Все начинается, вся природа начинается с этого. Начинается с весны, все начинается. Да? Понимаете? Вот Новый год на самом деле, вот когда был? Сегодня Старый Новый год, да, по-моему, да? Старый Новый год.
Первый день.
Ага, вот. На самом деле Новый год — это вот день вот этого весеннего равноденствия, да, когда вот эти почки, все оживает, а что сейчас все мертвое? Если даже мы просто посмотрим, мы просто логику вот так включим, декабрь, дека, это что, 10? Это 10-й месяц, а не 12-й. Или окта, октябрь. И мы узнаем, что, вот понимаете, это вот, напомню, люди не, просто не думают, что первый-то месяц-то март, а не январь. И это сделано не просто так, это сделано с умыслом. Это сделано с умыслом, точно так же, как в религиозных писаниях, и все везде-везде убрали. И любовь с религии убрана. Убрана. Вместо нее поставлена духовность какая-то, которая... Вот. Но все-таки мы еще сейчас выцарапаем эту любовь. То есть начинается все с любви. Люди влюбляются. И говорят, не-не-не, это низкий уровень, это какое-то вожделение. Это... Я помню, я влюбился, когда в классе во втором, Наташа Селезнева, я помню. Я помню. Я много ничего не помню, вот это помню. Вот я влюбился, да? Влюбился. Я не помню, как, чтобы у меня было какое-то вожделение. Но зато я помню, что я стал благородным автоматически. Понимаете? У меня не было такой вот к ней, там, как к женщине, как к девушке, что-то не было. Не было. Но я тщательно готовил уроки. Ну, там была своя работа, да? Вот. Я вел себя достойно. Вот это вот любовь. Любовь — это не то, что... Я что с ней встречался, целовался, я смотрел на нее издалека, и все, не подходил ничего. И когда мне назначили как отстающего к ней, она была отличница. Вот. Я был счастлив, когда она там это подходила, исправляла ошибки. Да. Все. Я что-то от нее хотел? Нет, просто вот это рядом и все. Вот это любовь, а не желание обладать. Вот это любовь. И эта любовь делает человека. Видите, в любом возрасте... Вот это настоящая любовь. Это не то, что мне стало больше, это от меня всем стало больше. Это я стал не такой противный. И в любом возрасте это может быть. Потому что любовь не зависит. Итак, все начинается с нее. У каждого человека периодически возникает такая щель в этом беспросветном осуждение, раздражение, потому что все, что забито нашими планами, которые почему-то не стреляют. Есть что-то, что вне моего плана, но меня притягивает, и у меня там нет осуждения, раздражения. Что-то. Вот это Божий подарок, любовь. Это может быть кто-то или что-то. И не важно, что это. Вот за это надо держаться. И не продаваться, не продавать его ни за что, потому что это меня очистит. Если это работа, работай, и работа тебя чистит. Если это человек, любой человек, это может быть равный по возрасту, это может какой-то дедушка, вот внук на дедушку смотрит и очищается, если он его любит. Понимаете? То есть это вне планов. Любовь, она вне планов. Это подарок Божий. И тогда я благородно поступаю к этим. У меня терпелка вырастает сразу. Я не гоню коней, чтобы никого не задавить, и не торможу тоже, потому что тоже страха нет. Я благородный, он бесстрашный человек. У него все начинает налаживаться. И тогда ему дают объект побольше любить. Чем больше объект, тем вот это. И самый большой объект, все, конечно, скажут, это, конечно, Бог. Но я скажу, нет. Самый большой объект не Бог, потому что Бог... уже с рождения тебе дан. Он тебе уже дан, и он тебе в меру твоей восприимчивости рассказывает. Это мы его. Он нам так говорит, так мы не слушаем. Да? Причем мы знаем, что он говорит. И нас воспитывают с трех сторон. Первое. Обстоятельства, которые нас просто учат. То есть это, можно сказать, Материя нас учит. Материя. Материя. Это значит, я с Богом разговаривать не желаю, он со мной разговаривает по-глухонемому, жестами. Я сделал этот жест, в ответ идет кармическая реакция, ага, понимаю, чем он отвечает. Что он говорит, прав ты или не прав? Ну вот видишь сам, да. Вот. Я могу просто им напрямую поговорить. Можно поговорить, для некоторых Бог очень далекий, он идет, там, ой, скажи за меня, потому что что-то я его не слышу, там. Потом он ближе, потом на финише оказывается, я с ним просто могу говорить, мне рассказывают, что он у меня в сердце, и он говорит не только «не ходи, обожгешься», а он иногда рекомендует «давай иди, что-то сделай, для других, не для себя». Вот. И есть третья категория, которая замалчивается, и это считается не очень. Это любовь к конкретному, живому существу. Идеально это мужчина к женщине и женщина к мужчине. Это Бог. То ты там молишься, не знаю, ответил, не знаю, нет, а ты вот это, ты любишь, влюбляешься, и считается самая большая любовь. Ну, любовь бывает дружеская. Вот дружба – это любовь. Это любовь. Это отношение бескорыстное. Любовь – это бескорыстие, без скорости. Вот, любовь бывает родительская, бывает, ну, в общем, там пять видов. И последняя считается супружеская любовь. В супружескую любовь входит все, все вот эти предыдущие. Если ты, этот объект равный тебе, ты в нем не видишь никаких изъянов, не видишь. Это значит, Бог тебе вкрутил свои глаза, и ты видишь, как оно есть. И ты можешь просто с ним говорить, с Богом. Это Бог номер три. Это главное. И смотрите, если физика тела, ты изучаешь экономику, физику, химию, аюрведу, и тогда со своим телом все в порядке, это вот на глухонемом уровне общения, потому что тело нужно, оно меня носит. А на самом тонком там плане дух, душа и тело, говорят, да? Я с ним как-то разговариваю. Но есть сфера. Что такое душа? Душа, то есть я. Чем она занимается? Она желает. Она больше ничего не делает. Желает. И желает не просто так. Не просто так. Ну, чем бы заняться со скуки, да? Она не просто желает, она очень желает с эмоциональной окраской. Если ты желаешь без эмоциональной окраски, значит, ты зомби, тебе что-то рассказали, и тебе это вовремя выплыло, когда ты это увидел после рекламы. Это не твое желание. А когда оно всплывает, ты как бы как узнаешь что-то, какой-то объект, который тебе так приходит, тебе Господь показывает, раз-раз-раз, и говорит, ой, это твое. Почему? Потому что твои чувства Господь концентрирует на этих объектах, почему ты узнаешь. То есть это мое. Это душа желает. И вот если в эмоциональной сфере провал, то есть мне просто скучно. Я просто хожу и делаю вид, смотрите, я какой веселый, у меня все в порядке. Как дела? Хорошо. Идешь так, такой, как вы, допущенный. Как дела? Раз, заулыбался, прошел 2 метра 5, раз, вот так вот. Да. Это значит, что в эмоциональной сфере ничего нет, а это значит... У тебя любви нет, ты живешь не в любви, ты живешь на каком-то, ну, ты просто лицемер. Это значит, у тебя ни с Богом, в общем, ни в той сфере, ни в нижней, ни в верхней не получится. И, в принципе, ты не жив. И Прабхупада пишет, если признак жизни любого живого существа, если он любит другое живое существо, любит, это есть признак жизни. А если ты не любишь, это никакой другой, хоть котенка хоть бы ты любил какой-то, без памяти и около него так. Если ты этого не любишь, а весь лоб там оболтай, разбил и все это сделаешь, ты не живой. Почему? Потому что тема сегодняшняя – помощник. Потому что существо, которое ты любишь, является помощником. И без этого помощника ты никуда вообще не идешь. Тебе нужен помощник. Потому что в этом помощнике, в это живое существо залез Господь. Поэтому ты и видишь его в таком виде. Другие не видят, он для тебя только открывается так. А почему у меня нет помощника? Сразу вопрос, да? А почему у меня нет помощника? А вы знаете, что помощник нужен тем, кто что-то делает? А если ты ничего не делаешь? Если только под себя и под подушкой там хомячишь, там что заработал или украл. Тебе помощника не надо, тебе наоборот, а ты вот, и тебе не просто, ты не просто никого не любишь, у тебя друзей-то не останется. Помощник нужен, кто-то делает. Еще один аспект. Говорится, что Господь, чтобы с Господом иметь дело, просто иметь дело, чтобы принимать его всерьез. Потому что если ты вот эти две вещи всерьез не принимаешь, он с тобой разговаривать не будет, просто он говорит, ну ладно, я только тут мешаюсь, похоже. То есть Господь, он контролирующий и наслаждающийся. Понимаете? Это же наше любимое занятие. Хочется все проконтролировать. Вот. И потом это наслаждаться, получить удовлетворение. Даже просто ну, такое, знаете, ментальное удовлетворение, что вот я это сделал и стало, и это хорошо, да? Вот Господь говорит, вот сотворил он там что-то и увидел, что это хорошо. Вот если я что-то сделал и видел, что это хорошо, Господь говорит, ну ладно, хорошо, хорошо. То есть то, что я оценил, начинает автоматически принадлежать мне, Господь не возражает, потом это все пропадает. Не оценивать. И это я могу, вернее, это я не могу ни в какой ситуации, кроме вот этого конкретного объекта, которого я люблю. Я его не контролирую и не наслаждаюсь им. Я его наслаждаю от этого, и когда я наслаждаю его, я получаю гораздо большее наслаждение, удовлетворение. А почему в него столько влазит? Потому что там Господь, он съест все, что хочешь. А вот если в него много не влазит, это означает, в нем Господа нет. И мое отношение к этому человеку не любовь называется, а вожделение. А чем он отличается? Вожделение насыщается быстро. Быстро. Оно ограничено. А Господа насытить нельзя. Туда сколько даешь, даешь, ты ему даешь. Ты говоришь хорошие слова, говоришь, говоришь, они у тебя не кончаются. Почему? Откуда не кончается? Он говорит, давай, 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 давай. Как определить, ты любишь этого человека или нет? Ты относишься к нему именно как к Богу. Открываешь Писание, любые традиции, и смотри, что там про Бога говорится. Молитвы. Если у тебя не возникает к этому человеку такого же отношения на полном серьезе, значит, это не любовь, это вожделение. Это не любовь, это вожделение. Вот. Вы думаете, я вас обманываю? Вы мне не верите?
Ну,
да?
Как это объяснить? Не сотвори себе кумира. Как он
нравится? А, кумира.
Потом он как, да?
Кумир. Хороший вопрос, потому что если на него ответить, это ответить на много вопросов. Кумир – это идол. Кумир – это что-то конкретное. Это то, что я могу чего-то окончательно когда-то добиться, изучить. А то, что я люблю, нельзя ни добиться окончательно, ни изучить до конца и не понять до конца. Кумир конечен. А объект любви вечен. Кумира можно, ну, что значит, вот передо мной кумир, что со мной делает кумир? Я начинаю становиться на него похожим. Правильно? Вот. Это плохой признак. Есть такие гуру, которые... Ученики все похожи, похожи, похожи на него, их даже видно. Это плохой гуру. А есть хорошие гуру. Хорошие гуру – это ученики, не похожие ни на него, ни друг на друга. И все они бриллианты. И все они тоже становятся гуру. Потому что этот учитель сводит их с Богом. И они каждый, он не делает одинаковых. Любовь не делает одинаковых. Она два движения подряд одинаковых не делает. Во всей вечности Господь не сделал два одинаковых движения. Я всегда привожу пример, когда Иисус там слепых исцелял, а апостолы не успевали записывать. Одному плюнул, одному грязью глаза залепил, другому просто там умойся и все, да. По-разному. Ни разу не повторяется. Повторяется это только пошел повтор, это пошла механика. Вот это уже дьявол. Что такое дьявол? Это механика. Мы хотим повторить чей-то успех. Его невозможно повторить. Мы не можем повторить даже свой успех. Как это говорят, в одну воронку снаряд два раза не залетает. Вот у дьявола залетает. Но тебе же неинтересно будет. И Господь, если Он тебя еще любит, если ты не сильно настаиваешь против Его вмешательства, Он тебя просто не пустит повторить что-то еще раз. Он тебе даст новое. Он не надоедает. А с кумиром все в порядке. Я понимаю, что кем я на финише стану, вот буду похожим на него. Ну, может быть, расширю. Ну, настоящий гуру, он делает, он сводит меня с Богом, а Бог делает меня тем, кем я задумал делать. Так вот, если я... Ну, вот смотрите, если мужчина влюбился в женщину, он сам себя не узнает. Если женщина влюбилась в мужчину, она сама себя не узнает. Чем отличается дружба? Дружба — это резонанс. Резонанс. Я собираю марки, он собирает марки. Мы вместе собираем марки, когда мы вместе, у нас энергетика подпрыгивает не в два раза, а там в 40 раз, потому что мы нашли единомышленника. Но когда встречается двое влюбленных, они становятся не сильнее, они становятся другие. Они становятся другие. Они меняются. А знаете, куда они становятся другие? В них ходит все, что они назавидовали. Все бесполезное, мертвое, показное. То есть маски начинают сгорать, слетать и все такое. И они начинают быть самим собой. Им кажется, что они сейчас это... На самом деле, каждому нормально. Каждый это герой, каждый это... И они смотрят друг на друга, и они делают друг друга. Они смотрят глазами Бога, а Бог знает, что из этого должно получиться. И оно не получилось только потому, что я пытался слепить из себя другой образ, который на себя натянуть не смогу. Вот. В общем, вот так вот Господь дает помощников. И сейчас я... И все это сводится к тому, что эта тема буквально изъята из религиозных традиций. Просто изъята. Вот если взять всех индуистских так богов-полубогов, они все были женатые. Это нормально. В христианстве говорится, что вот Иисус типа был один. Но если посмотрим картину «Тайная вечеря», мы увидим, что там Магдалена там у него на плече. Если там я когда-то говорил, да? Ну, посмотрите на картину. Иисус вот так наклонился, а Магдалена там далековато. Если их сместить, они, их силуэты просто совпадают. Ну, так Леонардо да Винчи так зашифровал. И в некоторых там апокрифических этих, что они были вместе. И почему-то считается, что вот если вот они пара, то какой гуру может быть? Я хочу сказать такую нехорошую вещь. В Махабхарате говорится, что Кришна привел векали демонов к власти. Привел их к власти. Прабхупада говорит, а кто такие демоны? Это гомосексуалисты. Это не те, которые с клыками, с рогами, это просто гомосексуалисты и демонические наклонности. Это не человек, не который плохо себя ведет, а который склонен к этому. То есть он не склонен к любви. Потому что гомосексуализм — это бесплодный союз. Бесплодный союз. Да, им хорошо ради себя. И соедините теперь эти два факта, что получится, что у власти гомосексуалисты, и, конечно, они эту любовь вычленяют. Потому что любовь, она взорвет всю систему вот это, процветания вот этого материального. Ну, ладно, не будем о грустном, потому что для любви ничего не может быть. Что я хочу сказать? Откроем Бхагавад-гиту, посмотрим один момент. Чтобы с Богом, чтобы было хорошо, надо быть с Богом. Чтобы быть с Богом, надо признать Его контролирующим и наслаждающимся. Вот. А это я могу сделать только по поводу... То есть он сам приходит в человеке относительно этого человека. Очень практично. Очень практично, замечательно и приятно. Да? И когда я это начинаю делать, я хоть где-то снимаю контроль, я начинаю быть благородным во всех остальных отраслях. Ну, а спрашивается, а не перестаю ли любить всех остальных? Не зациклился ли я вот это? Ведь производство-то важнее. В чем разница? Нет, наоборот, все обостряется. Ты становишься очень внимательным. Ты проявляешь свою любовь к внуку, к бабушке, к соседу, к работе максимально. Но дело в том, что каждый из этих объектов мира требует твою любовь. Эти объекты мира интересуются какой-то одной твоей гранью, всего лишь одной. Весь ты не интересуешь. На работе твоя личная жизнь никого не интересует. Или твое хобби, или твои спортивные достижения, или какие-то там фильмы смотришь. Поэтому люди идут в другой там клуб по интересам. Там вот это, вот это, вот это. Там вот это, вот это, вот это. Но однажды находится объект, который интересуется тобой всем. Вот всем. Все, что было, хорошего, плохого, вот это вот. Это признак, что там Господь, и тебе повезло. Это тебе повезло. И ты не снимаешь своей любви там, наоборот. Ты черпаешь вдохновение, потому что когда... Ведь что человеку надо? Ему надо, чтобы... Как я могу ощутить, что Бог меня любит? Вот приходит человек и говорит... А я тебя люблю полностью. Человек сразу успокаивается и перестает дергаться во всех вот этих вот, во всей этой периферии, и начинает ему, и он честно и спокойно все это делает. Вход в ситуацию, выход в ситуацию, он становится, он абсолютно все понимает, что там надо, когда и как делать, но по отношению к объекту любви ничего не понимает. Но он спокоен. Потому что та брешь, то беспокойство о том, что он никому не нужен, ведь на самом деле никто никому не нужен. Никто никому не нужен. Приходишь, ну, вот уволился с работы, все, был, пока работал, был нужен, да? Раз это. Сколько я вот людей хоронил там, да? Ну да, сказали там хорошие слова и забыли. Погомонили 2 недели и забыли. И забыли. И не нужен. И не нужен. И человек понимает, что и он всю жизнь делает вид, что нужен, добивается. Самый глупый вопрос, ты меня любишь? Самый глупейший вопрос. Ну как хочется получить ответ, да? Самый глупый вопрос на самом деле. Ну вот однажды ты чувствуешь, что вот оно. Вот оно. И вот чтобы... И вот эта любовь, это ты просто, вот она тебя вывезет, вывезет. Потому что если в этой сфере у тебя будет, не будет удовлетворения, ты будешь осуждать, ты будешь торопиться, ты будешь все портить, что тебе Бог подсовывает, и у тебя ничего не получится. Почему не получится? Да ты сам и портишь. А почему ты портишь? Ты вот, обычно мы продаем эту любовь, ну, пренебрегаем ею. Еще одну маленькую вещь хочу сказать, что чем отличается, потому что сейчас все, космическая любовь. Я знаю одного человека, который влюбился, все побросал, и он мне заявляет, я живу в любви, от него все отвернулись все, отвернулись все. Ой, а у него хорошо, он отбил чужую жену, там, не помню, там с детьми, не с детьми. Ну, неважно. И от него отвернулись как-то все. И он говорит, я живу в любви. Я говорю, что-то я сомневаюсь, что ты живешь в любви, потому что любовь никого не травмирует. Если ты живешь в любви, окружающие тебя твои друзья, и это только расширяется, расширяется, расширяется. Вот это любовь. Любовь не эгоистична, любовь не для себя. Это очень хорошее чувство, но не для себя. Хотел прочитать Бхагавад-гиту, сейчас все-таки прочитаю. Так. Итак, я хочу исправить одну вещь, одну религиозную ложь хочу исправить, где там говорится, что мужчина и женщина не равны в отношениях. Я уже говорил, что религия ненавидит женщин, и говорил, почему говорил. Потому что Бог говорит больше через женщин. А вот, мужчина видит в женщине Бога, и ей рассказывает как про Бога, а женщина видит в мужчине как Бога, и они оба правы. Вот. И вот смотрите, что пишет Шрила Прабхупада. Он делает такое, так, такое сравнение. Будучи помещено, он говорит о душе, будучи помещено в конкретное тело, живое существо вынуждено действовать в условиях, порождаемых этим телом. Человек, сидящий в скоростном автомобиле, мчится быстрее того, кто едет в маломощной машине, хотя живые существа и водители одинаковы. То есть тело — это просто машина, а душа-то одинаковая, да? И поэтому такая машина, вот. И теперь, чтобы вы мне поверили, я вам прочитаю немножко из Библии. Я вам прочитаю из Библии, что это необходимый момент. Необходимый момент. Это бытие, самое начало, да? Я просто думал, и мне пришла в голову мысль, а в Библии что это есть. Бытие, глава 2, 19, с 19 и чуть-чуть дальше. Господь Бог образовал на земле всех животных, полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, ну, к Адаму, чтобы видеть, как он назовет их. Как он и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. То есть вот он человек. И он начинает делать свои дела. Вот это сделал, это сделал, это сделал. И вот когда он все это сделал, и пока и школьнику в 2 года, может быть, не надо супругу, да, рано, потому что он делает, он собирает информацию. И вот его кшетра называется, поле деятельности, он когда назвал всех, что происходит? Скучно. Наступает скука. Круг замкнулся, а у каждого человека есть свой круг определенный. Да? Вы замечаете, что хорошо-хорошо, вот юность, вот хорошо-хорошо, потом раз, дом, работа, телевизор, все. Круг замкнулся, и с каждым новым витком все скучнее, потому что одно и то же. Вот. Как из этого с круга? И вот когда вот он всех там нарек, да, что сделал Господь? И нарек человек именем имя всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, понимаете, подобному ему. Вот обезьяна вроде похожа, да? Но не нашлось помощника. Помощника, он все сделал, теперь нужен помощник, он все сделал, он определилась эта кшетра, он теперь знает, что там, что почем еще делать, но нужен помощник. И вот пока ты все не обозначил, то есть если ты где-то профилонил, и ты ищешь любовь, ты найдешь вожделение. Но когда ты все сделал, тебе дается помощник, потому что у тебя все в порядке. Сейчас эта машина поедет, ты что-то сделаешь хорошее, великое, полезное для окружающих. Тебе нужен помощник. Ты это сделаешь с любовью и интересом. Почему? Потому что так тебе будет это просто каторга, но когда ты ощутишь Божью любовь, он тебе даст силы это все тянуть. Силы просто, да? Для этого, вот. Я сделал такое маленькое отклонение, но оно важное. Нас учат как? Нас учат... Это мне звонит один человек, говорит: посмотри фильм, называется «Процветание». Какой-то американский фильм, какой-то фантастический. Не, он мне рассказывает, говорит, но ты его ни в коем случае не смотри, а тут начнешь его рассказывать. Он так мне его разрекламировал, что мне захотелось его посмотреть. Он говорит, ты, в принципе, это на лекциях говорил, там рассказывается, вот какие-то вот там, ну, в общем, не люди поработили планету там везде-везде, организовали образование, и в том числе религиозное, которые с самого там с детского сада, с яслей и до самых вершин образования учат человека следовать человеку, а не Богу. То есть послушание, тотальное послушание такое. И можно руководить, выстроить структурку, спускать директиву, и все там будет хорошо. Но если человек начнет слушать Бога, то есть, ну как изнутри позыв, то тогда как-то вот сложно управлять этими. И тогда система вот эта паразитическая просто рухнет. Называется фильм, интересно, «Процветание». Вот. Так, это к чему я сказал-то? Не нашлось помощника, подобного ему. Угу. И вот этот помощник нам встречается в жизни. Встречается, мы его сразу узнаем. Мы влюбляемся. Раньше вроде это подойдет. Но когда встречается помощник, значит, что происходит? Помощник — это значит объект, в котором Бог находится. Это значит весь твой интерес, все твои чувства, как щупальца, вытягиваются со всех объектов и направляются туда. Это не значит, что ты забросил эти объекты. Нет, ты наоборот с энтузиазмом будешь делать. Но ты обретаешь силу. Это можно сравнить как в комнате бардак и в комнате порядок. Порядок — это когда все, но вот на своем месте лежит. То есть когда вся сила твоя находится вместе, все чувства. А когда они одно там, одно там, одно там. И чтобы тебе в порядок привести, тебе надо побегать по кругу. А так у тебя все в куче находится. Вот это называется любовь, это значит, это не беспредел, это порядок. И когда у тебя порядок, ты спокоен. Чувства твои спокойны. И ты идешь, и там все делаешь так хладнокровно, абсолютно, с любовью. И выделяешь ту часть любви, именно ту часть любви, какую надо, не другую. Вот. И люди пытаются, и все знают, что, ну, были такие случаи, что люди любили, и что они такие были великие люди. И вот Прабхупада, и многие там ачарьи говорят, что нет ни одного мужчины, который бы так здорово все везде сделал, чтобы у него там женщина какая-то не была. Обязательно. Помощник. Нужен помощник. У Христа был помощник. Христиане меня растунут. На покрифе, говорят, был. На покрифе. Кришна, Господь приходит, у него там была Радха. И вы знаете, она не была его женой. Она была его любовницей. А у Радхи был этот... Там интересная история есть такая. Как это так получилось? Но в этом есть такой смысл, что настоящая любовь в костылях не нуждается, и в подпорках, и в каком-то там штампе, и все такое. И поэтому высшая любовь — это даже не любовь вот такая зафиксированная. Нам, ну, нужен штамп в паспорте. Почему? Потому что, ну, ответственности мало. Потому что любовь — это огромная ответственность. А если... Почему нам нужна формализация? Любви мало. Любви мало. Так вот, Господу не надо формализация. И там такая история есть, и там люди говорят, а как же так, а что это? Вот она была... Ну, и там описывается история, как один великий святой так уже, ну, перед Господом, Господу понравился, и тот к нему пришел и говорит, ну, что тебе надо, вот чем тебя наградить? А он говорит, дай мне свою жену. Он говорит, ты что, давай что-нибудь другое проси. Ну, мне другого ничего не надо, дай мне свою жену. Господь говорит, не. Ну, говорит, а тогда мне ничего не надо. Он говорит, ну, ладно, что ж, придется тебе дать жену. Вот и так получилось, что это его звали Абхиманию. Он родился, и Радха, которая, она стала его женой. Но Господь так зло пошутил. Этот Абхиманию, для него он смотрел как на женщину, на мужчину, он не различал полов. То есть он ее вообще никак. Вот. Ну и таким образом. То есть, и вот этот пример, считайте, аллегорический, или как, что настоящая любовь, она криминально полностью, полностью криминально. И она чистая, чистая от всякой формальности. И все сразу сказали: ага, вот она где любовь. Вот. А я тогда сразу задам вопрос желающим окунуться в такую любовь. А сколько у тебя шрамов на теле, на сердце, еще где-нибудь, полученные тобой в боях за кого-то, а не за себя? У тебя есть 1000 шрамов? Нету? Нету? А у тебя есть там 1000 прощений, тебя обидели, опустили, оскорбили, и ты им простил, не просто простил, а пожелал добра. У тебя есть 1000 таких прощений? Нету? Нету? Нету. А 1000 добрых дел, которые ты не помнишь, нету? Тогда тебе не положено такую любовь. Потому что любовь чистая, ты с этим будешь сталкиваться каждый день. Каждый день, а тебе будут вытирать ноги. Каждый день ты будешь драться за других. И каждый день ты будешь прощать просто автоматически, ты будешь делать и про себя ты вообще забываешь. Вот это чистая любовь. Все остальное не очень чистая любовь. Вот это настоящая любовь. Если ты этого не будешь делать, тогда есть... Я тут говорил, кто-то слышал, поднимите руки, что есть 7 типов брака. Говорил? Вот. Почти единогласно, да. Но я вкратце повторю. Я когда их говорил, эти 7 типов брака, я говорил, что 2 типа брака... Не, про них лучше не говорить. Первый тип брака, потому что и супружество, и это любовь, это да, тебя выводит. Первый тип брака, это называется, знаете, как у нас гражданский брак. Раз увидели, да, здорово, как хорошо, покувыркались, разбежались, и через месяц опять встретились, вот так вот встречается, это... И есть символы в индуистской традиции, это Кама, да? Камадев, и забыл, как ее супругу зовут там, не суть. То есть, ну, Камадев — это бог любви, это вот тот, который изображают там вот там со стрелами, да? То есть для него это нормально. Ну, для людей как бы не положено, потому что, скажем так, прогрессировать они особо не будут в жизни, потому что, ну, как грех. Сплошно, они будут все нарушать. И ну, люди этим занимаются, и есть такой. Бывает, люди живут так всю жизнь. Следующий. А вот все остальные типы брака. И последний, 7-й, это вот Радха и Кришна. Вот то, что я говорил, когда ты будешь вот это получать по лицу, прощать, делать все для других, ничего не для себя, это вот тот брак. Вот тот брак. Я хочу сказать, что он возможен. И такие браки есть. Но мы никогда их не увидим, не услышим, их нигде не фиксируют. Такие браки есть. А есть браки, которые мы знаем, мы их очень уважаем. Но те браки, это материальное счастье, но оно похоже на брак. Вот брак Радхи с Кришной даже браком не назовешь, да? Там вот супружество настоящее. Брак, например, ну какой для сравнения? Индра и Шачья. Индра это царь царей, Зевс, там в другой традиции его считается. Он над всеми полубогами командует. И в человеческом обществе это кто? Это человек, который очень занят. Он занят, он на расхват в обществе, у него ненормированный рабочий день, он такой начальник. Отношения примерно как господин и рабыня, но она его любит. Это тоже любовь? Да, это тоже любовь. Но там эта любовь не стопроцентная. Она его любит, она обстирывает, кормит, и все, он там расслабляется дома, и потом опять в бой идет. У ней нет личной жизни. Вот. И есть такой брак. Мы, кстати, не выбираем. Вот, и если нам надо супружество, то только вот из этих 7 других нет. Другой тип брака, например, Ямарадж и Ями. Ямарадж – бог смерти. Они всегда вместе, они никогда друг другу не надоедают. Все остальные надоедают, им надо расходиться. Иначе они порвут друг друга. А вот Ямарадж и Ями, они дома вместе, общий бизнес, они там сотрудники, ну, они всегда вместе. Династия из них слагается, вот такой, есть такой тип людей, они подбираются, вот это вот, он смотрит, узнает. Вот. Но там просто конкретное, ну вот, ну, уже перечислившиеся, да, так, Камадев, там вот этот вот Ямарадши Ями, это которые, ну, династии, да, Индра и Шачи, это крупные функционеры. Брахма и Сарасвати это творческий брак, или говорится еще платонические, они, их все творчество уходит, они что-то сочиняют, изобретают, вот все блага цивилизации, которыми мы пользуемся, идет через них. Вот. Это творческие натуры. Это не значит, что у них там нет детей, нет секса, нет, все это есть, но они вот это главное. Но обратите внимание, они все работают на общество. Как только работаешь на себя, это не является любовью. Любовь — это мы работаем не для себя, мы работаем вот для чего-то. И что там еще? Кто-то напомнит мне? Шива и Парвати, да, совершенно верно. Шива и Парвати — это неформальные лидеры. Это они приходят тогда, когда закон уже подхрамывает, что им злоупотребляют, они просто это все разрушают, и ничего ты им не сделаешь, потому что они настолько чисты, кристально, они не нарушают, им ничего не надо. Это единственная пара, которые могут давать советы друг другу, больше никто. Муж жене, жена мужа. И слушаться. Советы-то давать мы можем, но вот чтобы послушаться, вот Шива и Парвати, это неформальные лидеры. Кто еще? Всех сказал?
А те, кто на инструментах, они знают, какой
инструмент? Нет, это Гадхара. А, есть еще этот, Вишну и Лакшми, да. Это просто богатые люди, которые спонсируют вот там все, да, вот, всех остальных. Вот. Потому что Господь доверил богатство. Почему у тебя нет денег? Он тебе не доверяет богатство. Почему у тебя нет друзей? Он тебе не доверяет людей. Ты с собой не разобрался. То есть ты не назвал там всех зверей полевых, ты ничего не сделал, тебе и помощница не надо. Потому что помощница у тебя дел не в проворот, и она тебе помощница. Она тебе просто... Я хочу сказать, что... А нужна ли помощница? Нужна ли помощница?
А для женщин как?
А? То же самое, то, что я говорю для мужчины, для женщин то же самое. Это религиозная заморочка, что мужчина там повыше будет. Потому что я же говорил, это для чего делается. Это мы уже... То же самое абсолютно. Я еще хотел сказать. Хочу сказать такую вещь. Вот мужчина, да, у нас в основном дела делаются мужчинами. Мужчина. Зачем она ему нужна, женщина? Что он денег сам не заработает? Или женщина, что денег сама не заработает? Сработает. Или что? Что не оденется, что пуговицу себе не пришьет, за собой не поухаживает, дела не поделает. В принципе, мужчине женщина, как и наоборот, считайте, не нужна. Вообще не нужна. Он может все сделать. Он может удовлетворить все свои нужды, в том числе сексуальные нужды. Но это, я 4 раза извиняюсь, называется онанизмом. Это не ведет никуда, это не дает плода. Вот то же самое. Почему? Потому что нужна любовь. Без любви все твои дела, все абсолютно твои дела, вот так и будут называться. Потому что они через некоторое время ни тебе не будут нужны, ни никому больше не будут нужны. И поэтому просто погибнут. Любовь, она вдувает в жизнь, в твое вот это все. И люди, которые делают все, но без любви, они делают совершенно бесполезно. Совершенно бесполезно. И поэтому сначала любовь, а потом вот это. И люди могут заниматься чем угодно. Они могут заниматься духовной практикой. Только это будет духовной. Без любви. Понимаете? Если нет любви... Это ты бесполезно делаешь, ты тратишь время. Но думай, что ты его как-то с пользой потратил. Отсюда будет раздражение, все такие дела. Вот. А перерыв 5 минут.